студии Никита Воронков. Здравствуйте. В Киргизии 11 апреля проходит референдум о внесении поправок в Конституцию, а также выборы в местные органы власти. Это все продолжение тех политических процессов, запущенных в Кыргызстане уже третьей революции в октябре прошлого года, когда тысячи недовольных результатами парламентских выборов людей вышли на улицы. В результате протесты через 10 дней привели к отставке лидера страны Сооронбая Жээнбекова. А уже в январе на внеочередных выборах президента Киргизии с огромным отрывом, набрав 80%, победил Садыр Жапаров, политик, который только в октябре был освобожден сторонниками из-под стражи в суматохе революции. В один день с президентскими выборами в Кыргызстане состоялся конституционный референдум, который определил форму правления в стране как президентскую республику. Теперь же на общенародное голосование вынесены поправки в Конституцию, которые призваны закрепить новые полномочия президента, но не только это. Что происходит в Киргизии, стране члены Евразийского экономического союза, после революции 2020 года, какие поправки предлагаются внести в Конституцию, что даст республике новый главный закон страны, будем сегодня с нашим гостем обсуждать. Это глава Евразийского аналитического клуба Никита Минкович. Никита Андреевич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Никита Андреевич, вот сегодняшний референдум и сегодняшние выборы в местные органы власти. Можно говорить, что, например, референдум — это нечто такое формальное, и, в принципе, уже органы власти эти поправки приняли, или так или иначе есть вероятность, что большинство проголосует против предложенных поправок?
Я считаю, что с высокой вероятностью поправки будут приняты, поскольку своего рода генеральной репетицией были январские выборы и господина Жапарова в качестве нового президента и параллельно проходивший референдум о переводе страны на президентскую форму правления. Учитывая, что наиболее значимые поправки к Конституции как раз раскрывают этот тезис подробнее, то есть какие будут полномочия у президента, они серьезно расширяются в соответствии с этими поправками относительно прошлой версии Конституции. Все это указывает, что, в принципе, общество как минимум пару месяцев назад было вполне лояльно настроено к этой реформе, и поэтому вполне вероятно проголосуют за нее и сейчас.
Вот предложенные поправки Конституции, вообще сам факт ее изменения в связи с тем самым референдумом, на котором народ решил перейти к президентской форме правления, раскритиковали, в частности, в Совете Европы, в ОБСЕ и Соединенные Штаты. Ну, в общем, главный аргумент, что это все нарушит баланс ветвей власти, но, насколько я понимаю, все события, да, последних там десятилетий, наверное, в Киргизии, которые вливались в революции, это в какой-то степени и был результат вот этого баланса властей, или я ошибаюсь?
Ну, понимаете, баланс властей менялся несколько раз. Собственно, изначально после обретения независимости Кыргызстан был президентской республикой. Более того, как раз первые два президента, господин Акаев и господин Бакиев, демонстрировали довольно авторитарные методы правления. Это позже произошел уже дрейф к парламентской или парламентско-президентской форме правления. Поэтому я бы не сказал, что здесь происходит что-то беспрецедентное для Кыргызстана. Да, власть президента становится более сильной. Он получает больше полномочий, чем, например, вот российский президент по нашей Конституции. Но, с другой стороны, президентская власть во многом сопоставима с тем, чем обладает вот на федеральном уровне президент США. Поэтому я бы не сказал, что здесь есть какие-то поводы, формальные или неформальные, для вмешательства со стороны стран Запада с их советами. Просто меняется одна демократическая модель на другую. Больше функций передаются президенту, хотя за парламентом и за новыми представительскими органами власти сохраняются механизмы контроля, механизмы воздействия на законы, на формирование кабинета министров в том числе.
А что, например, сможет делать Садыр Джапаров, что не мог, например, его предшественник Сооронбай Жээнбеков? Ну, по новой конституции.
Ну, у него значительно свободнее руки в назначении министров. Меньше влияния на этот процесс оказывает парламент. Он может утверждать единолично республиканские национальные программы, стратегические планы и тому подобные вещи. Просто до этого, вот на протяжении нескольких лет, была парламентско-президентская форма правления, где практически все прерогативы исполнительной власти, все полномочия исполнительной власти, все ее решения визировались парламентом. Практически все, ну, имеется в виду практически все наиболее значимые. Я не могу сказать, что это было само по себе хорошо или плохо, потому что в Кыргызстане есть масса проблем, но к форме правления они не имеют отношения. Там остро стоит проблема коррупции. Там остро стоит проблема недостаточного развития реального производства. Его там практически нет. Очень большая зависимость от внешней торговли, в зависимости от переводов трудовых мигрантов, работающих за рубежом. Проблема здесь в том, что эти вот факторы находятся по определению вне контроля правительства, кто бы его там ни назначал, парламент, президент, кто угодно. И из-за этого от внешней конъюнктуры оказывается очень зависима и сама республика. Поэтому я считаю, что сама по себе смена модели правления не должна радикально изменить ситуацию. Ну, то, что господин Жапаров ее производит, показывает, что он считает, что у него есть некий план, как вот он, с помощью которого он надеется улучшить жизнь в республике. Он считает, что для этого ему просто нужны полномочия. Ну, будем надеяться, что он не переоценивает себя и свои прогнозы и стратегические планы. Дай бог, чтобы у него получилось.
А вообще справедливо, релевантно проводить параллели между Киргизией и соседними республиками по Центральной Азии, такими как Таджикистан и, может быть, в какой-то степени Узбекистан, Туркменистан. Но с той точки зрения, что вот если Жапаров хочет полномочий практически, там, не, ну, ограниченных, конечно, но условно, не превратится ли это в режим, например, того же Рахмона, да, или Берды Мухамедова? У них тоже полномочий масса, но мы не видим, чтобы страны процветали, и, возможно, даже у Киргизии получше ситуация.
Ну, я бы не сказал, что там сильно лучше ситуация. Весь регион сейчас очень тяжело переживает коронавирусный кризис. Системы здравоохранения в республиках очень сильно пострадали от тяжелого периода независимости. В 90-е многое было разрушено из социальной инфраструктуры. Поэтому реагировать на вот пандемию получается плохо. Кроме того, практически сейчас все республики в разной мере зависят от трудовой миграции в Россию. Туркменистан и Казахстан, кстати, не исключение. У них есть свои нефтяные ресурсы, но последние годы из них нарастает трудовая миграция к нам. Более того, например, в Казахстане сейчас бьет рекорды число граждан страны, которые пытаются получить наше гражданство. Поэтому проблемы здесь во многом общие. Что касается полномочий, ну, опять-таки, здесь нет однородной ситуации в регионе. То есть есть полюс, ну, наибольшей концентрации власти – это Туркменистан, где действительно Берды Мухамедов является фактическим абсолютным диктатором, процветает культ его личности, который имеет, ну, по нашим меркам, многие довольно одиозные черты. С другой стороны, в Таджикистане режим авторитарен во многом из-за вызовов безопасности, с которыми страна непрерывно сталкивается с гражданской войной в 90-е годы. Я напомню, Таджикистан все-таки на минутку граничит с Афганистаном, где идет гражданская война и откуда проникают банды террористов. В 19-м году, как мы помним, было очень громкое, с большими жертвами, нападение террористов на одну из погранзастав. Террористов, проникших из Афганистана. Поэтому здесь тоже своя специфика. В Казахстане там режим мягче. В Кыргызстане вот до недавнего времени формально режим был мягче, но при этом там действовали другие ограничения бытовых свобод. Например, там очень активен и агрессивен был криминал. То есть вас не могли посадить в тюрьму за критику президента, но могли жестоко избить и покалечить за критику кого-нибудь из представителей криминалитета, воров, одного из местных воров в законе.
А вот сейчас при Жапарове каким образом эта ситуация будет меняться? Я еще уточню, да, насколько сильно криминал сплетен с бизнесом и политикой в Кыргызстане?
Ну, честно скажу, до этого криминал во многих проявлениях был сплетен чрезвычайно тесно. То есть одной из ключевых фигур в республике считался, ну и даже до сих пор считается, бывший глава таможенной службы Матраимов. Считалось, что он контролирует огромные объемы контрабанды из Китая, которая по суммарной стоимости превосходила легальный импорт из Китая. А это, соответственно, транзитная торговля со странами ЕАЭС, схемы по реконтрабанде потребтоваров и много тому подобного. Фактически он был самым богатым человеком в республике, и считалось, что от него зависел бывший президент Сооронбай Жээнбеков. Хотя Жээнбеков там многократно озвучивал, что Матраимов ему категорически не симпатичен, но, тем не менее, влияние Матраимова было огромным. Одним из первых актов господина Шапарова был как раз вот арест Матраимова. Кроме того, он произвел, опять-таки, в первые дни своего правления арест такого человека, как Камчыбек Кульбаев. В республике его считают вором в законе по кличке Коля Киргиз. Насколько я знаю, он, ну, Матраимова, после того, как он возместил бюджету какие-то там потери, его перевели под домашний арест. Что касается господина Кульбаева, он вроде бы до сих пор находится под арестом в СИЗО. Во всяком случае, об этом официально сообщалось. Поэтому, в принципе, господин Жапаров попытался, заявил, что пытается, ну и начал вроде бы активно пытаться сломать криминальную систему. Здесь я хотел бы ответить одну маленькую деталь. Здесь есть в какой-то степени личный момент. Господин Кульбаев, ну, в связи с политическими обвинениями, провел 3 года в тюрьме. Учитывая, что в молодости когда-то он служил в милиции, еще в 90-е годы, для него это был явно не очень простой период. Буквально в первые месяцы заключения он попал с тяжелыми травмами в СИЗО. Там сообщалось о попытке самоубийства и тому подобных вещах. Ему многие в республике приписывают, что он все-таки смог какими-то связями с криминалом заручиться в тюрьме, но мне кажется, что у него как минимум сложное отношение к криминалитету. Учитывая, что профессиональным преступником он там, как бы к нему ни относились, он все-таки никогда не был, и ему 3 года пришлось прожить именно в криминализованной среде мест заключения, ну, я не думаю, что он имеет какие-то романтизированные взгляды на криминал.
Что касается изменений, которые предлагается внести в Конституцию, вот на что бы вы обратили внимание? Как реформируется, например, парламент Кыргызстана?
Ну, понимаете, там на самом деле можно бесконечно говорить об этих поправках, потому что их там счет идет на десятки, и местные юристы видят там в каждой какой-то глубокий смысл. Ну, он на самом деле есть, потому что каждый из поправок может послужить сигналом там для изменения законных и подзаконных актов. Там определенные свободы и принципы, которые ранее были зафиксированы в Конституции, сейчас исчезают. Ну, это во многом сокращенная редакция документов. С одной стороны, никто не говорит, что они исчезнут из законодательных актов. Даже там свобода сбора и распространения информации, пока к этому нет никаких тенденций. Но вот многие из оппозиции опасаются, что вот стоит принять новую конституцию, и господин Жапаров очень жестко начнет закручивать гайки. Я скажу сразу, я довольно нейтрально отношусь к этим изменениям, поскольку, ну, судя по всему, сейчас мы это окончательно поймем, судя по всему, они поддерживаются обществом, а обществу страны никто не вправе запретить менять конституцию, менять строй как угодно. Если общество захочет видеть господина Жапарова монархом и обращаться к нему, ваше величество, если так решит народ Кыргызстана, ну, никто не вправе ему это запретить. Ни Франция, ни США, ни там какая-нибудь комиссия ООН. Это внутреннее дело Кыргызстана. Что касается изменений парламента, ну, там, например, планируется появление дополнительного представительского органа власти, который тоже будет участвовать в законодательном процессе. Причем в Конституции не прописан способ там его формирования и избрания. Это тоже там вызывает большие вопросы, как это будет работать. Изменяется система выборов там от территории депутатов. Это, опять-таки, создает там очень большой вопрос, как это скажется на, вот, на влиянии политических движений и партий. Там в Конституции есть некоторые другие поправки, которые показывают, что может пойти речь о сокращении числа политических партий, то есть, ну, усложнении процедуры регистрации. Но, опять-таки, это во многом сейчас идут догадки. Конституция, должен честно сказать, прописана новая, не очень подробно. И открывает очень большой простор для интерпретации. Не обязательно в пользу власти президента. Поэтому заниматься гаданием, каким вот будет режим через год после принятия этой конституции, я считаю делом неблагодарным. Необходимо наблюдать за ситуацией. Если действительно будут какие-то перекосы, безусловно, надо бить тревогу. Потому что, ну, Жапаров кажется таким слышащим президентом. И я думаю, если ему указывать на ошибки, он как минимум это услышит.
Законодательная инициатива по новой конституции теперь будет еще у, значит, некоторых людей, занимающих должности, целых как бы властных структур. Вот это о чем нам говорит?
Понимаете, повторюсь, из-за того, насколько неподробно прописан новый текст Конституции, открывается очень большой простор для интерпретации. Это может не значить ничего. Это может означать, что на практике начнется повышение роль этих институтов и органов власти в обществе. Это может оказаться пустой формальностью, потому что, может быть, господин Жапаров соберет в руках, ну, за счет назначения чиновников такую власть, что на практике все инициативы там будут исходить от него, и без его позволения не будет муха летать. Извините, что так по-бытовому говорю. Понимаете, это все очень большие догадки. Я согласен с тем, что, может быть, стоило бы над Конституцией поработать подольше и прописать ее потщательней. Но, с другой стороны, господин Жапаров вот провозгласил такую смену формата правления, видимо, посчитав, что при получении новых полномочий он сможет поднять страну на новый уровень. Народ ему поверил и поддержал. Мы сейчас, вот сидя в Москве, ну, мы можем сказать, что вот у этого есть какие-то подводные камни, но говорить там и президенту, избранному Кыргызстана, и, главное, большинству народу, что вы не правы, вы ничего не понимаете, ну, это было бы несколько неправильно с моей стороны. В конце концов, я не живу в Кыргызстане, и не несу такой вот личной внутренней ответственности за происходящее там. Здесь, с моей стороны, было бы бессовестно столь жестко в это вмешиваться. Да, есть подводные камни. Как с этим справится господин президент Жапаров? Особенно, ну, услышав о них, может быть, вот как раз из нашей передачи. Посмотрим. Надеюсь, что хорошо.
Ну вот, в частности, лидер партии Бутун Кыргызстан Адахан Мадумаров считает, что наделение Генпрокуратуры именно правом законодательной инициативы, он именно на этом делает акцент, потому что там еще и Верховный суд, да, Народный Курултай и так далее. Так вот, это нигде в мире не виданный просчет. И, по его мнению, у этого ведомства лишь одна обязанность — следить за соблюдением законов. Зачем Генпрокуратуре инициировать какие-то законопроекты?
Понимаете, я считаю, что это все-таки наименьшая ошибка. Потому что если начинать говорить о проблемах, вот вы упомянули Народный Курултай. Замечательно. Появляется такой институт в Конституции, но толком не прописано, как он будет формироваться, какова его роль, что он будет делать. Все это будет прописываться на уровне уже законов, более низкого уровня. И это порождает очень широкий там спектр вопросов. По идее, Народный Курултай должен стать способом, просто вот по логике, как я воспринимаю систему и планы господина Жапарова, он должен стать площадкой для взаимодействия президента с региональными лидерами. Потому что регионализм в Кыргызстане очень силен, как там разделение север-юг, так и разделение там между регионами и отдельными районами. Есть различия там даже на уровне каких-то вот диалектов, местных традиций. Зачастую разнится очень политическое поведение и ориентация регионов. И вот создание Народного Курултая может быть попыткой создать параллельный парламенту площадки для диалога именно со всеми вот представителями всех вот местных сообществ. Но вот как это будет устроено? Как это будет избираться? Бог весть. Это, ну, если так вот говорить о просчетах, это более капитальный просчет, чем наделение права Генпрокуратуры законодательной инициативой. Потому что, в конце концов, Генпрокуратура не начнет издавать законы сама. Если она, ну, извините, будет генерировать какую-то ерунду, президент и парламент будут вправе и способны ее остановить, если уж опять-таки на то пошло. Поэтому есть поводы для критики, в том числе и со стороны господина Мадумарова, который был ключевым оппонентом господина Жапарова во время избирательной кампании. Ну, я надеюсь, что ко всей этой критике власть будет прислушиваться, что у нее не случится головокружение успехов, не начнется построение вот культа личности туркменского образца, Ну и самое главное, чтобы, конечно, в такую культ личности не верила сама власть. Чтобы господин Жапаров помнил, что пусть он уважаемый, пусть он поддерживаемый народом, но все же человек, способный ошибаться, которому нужны и критики, и советники, и квалифицированные исполнители, которые смогут эффективно действительно двигать Кыргызстан к лучшему будущему.
Угу. А урезание депутатов в парламенте со 120 до 90, по-моему?
Ну, понимаете, на мой взгляд, это мало что меняет, потому что, ну, действительно, Кыргызстан не такая большая страна. Сейчас население около 6,5 миллионов. А в России, я напомню, больше 140 миллионов населения и менее 500 депутатов со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я не скажу, что сокращение числа народных избранников что-то принципиально изменит, ну, кроме того, что там создаст какую-то, может быть, экономию.
Может, малые партии не смогут в таком случае попасть?
Понимаете, это скорее вопрос процентного, во-первых, процентного барьера. Во-вторых, здесь вопрос скорее к тому, что пропорциональная система или окружная система избрания. Сейчас действительно двигаются к модели меньшего представительства партий и, ну, такого более блочного парламента, куда избираются все, который должен формироваться в большей степени не из одиночек, а из политических групп. И здесь, кстати, я не сказал бы, что это обязательно вот направлено на ослабление там партии или оппозиции. Потому что партийный парламент, где депутаты изначально приходят в таком вот организованном формате, он как раз более имеет больше потенциала для формирования оппозиции, для организованной деятельности против президента. Поэтому я бы не сказал, что здесь именно какие-то вот попытки ограничить оппозицию. В этом есть какая-то своя логика. Все, опять-таки, сильно зависит от того, как это будет работать. Я это повторяю постоянно, но, извините, вот такие вот недостатки у текста Конституции есть.
А вообще является проблемой для Кыргызстана вот такая излишняя многопартийность, назовем это так?
Ну, честно говоря, да. Во многом из-за того, что постоянно меняются правительства, менялись правительства, из-за этого в стране сформировалась, ну, очень большая, много-много тысячная прослойка людей, которые входили в институты власти на протяжении последних 10 лет. Из-за этого общество становится очень политизировано. Огромное количество вот людей активных, которые именно борются за власть, не пытаются решать какие-то вот локальные проблемы. Такая активность была бы наоборот здоровой, приветствовалась бы. А именно очень большое число людей с амбициями на занятие высших постов в государстве. Потому что они когда-то либо их занимали, либо близко к ним подходили. Этому очень способствовала частая смена правительств, ну и опять-таки революции.
Сейчас паузу я предлагаю сделать, да, после нее продолжим беседу. Никита Минкович, глава Евразийского аналитического клуба, у нас в гостях. Говорим о ситуации в Кыргызстане. Там сегодня проходит референдум о внесении поправок в Конституцию.